Старейшая сеньора. 14 января 1941 года Марии Хустине Рубио де Хуареги исполнилось 100 лет. Она была единственной еще остававшейся в живых дочерью поколения воителей за независимость. Ее отец, полковник Мариано Рубио, был тем, кого без преувеличения можно назвать малым освободителем. Родился он в округе Мерсет, в семье скотоводов в провинции Буэнос-Айрес, дослужился до чина Альфереса в Андской армии, сражался при Чакабуку, участвовал в трагическом бою под Канча-Раяда, в битве при Майпу и 2 года спустя под Арекипой. Говорят, что накануне этого боя Хосе де Олаварья и он обменялись шпагами. В начале апреля 1823 года произошло знаменитое сражение при Серро-Альто. Но поскольку оно происходило в долине, его также называют сражением при Серро-Бермехо. Венесуэльцы, вечно завидующие нашим ратным подвигам, приписывают эту победу генералу Симону Боливару, но беспристрастный летописец из аргентинских историков не даст себя ввести в заблуждение и прекрасно знает, что лавровый венок по праву принадлежит полковнику Мариано Рубио. Именно он во главе полка колумбийских гусар решил исход затянувшегося боя на саблях и пиках, что и предопределило не менее славную победу под Аякучо, к которой он тоже причастен. Именно здесь он был ранен. В 1827 году ему довелось отличиться при Итусаинго, где армией командовал Альвеар. Несмотря на свое дальнее родство с Россосом, он был человеком Лавалье и разгромил федералов в схватке, которую всегда называл саблебоищем. Когда унитарии были разбиты, он уехал в восточную провинцию, где и женился. Во время Великой войны скончался в Монтевидео, в городке, основанном Бланко-Орибе. Было ему без малого 44 года. А этот возраст казался тогда почти старостью. Он слыл другом Флоренсио Вареллы. Звучит весьма правдоподобно, что преподаватели военного колледжа махнули на него рукой. Он не сдал ни одного города, но и ни одного экзамена тоже. После себя оставил 2 дочек, из коих младшая Мария Хустина, та, о которой пойдет здесь речь. К концу 1853 года вдова полковника со своими 2 дочерьми обосновалась в Буэнос-Айресе. Им не вернули сельских угодий, конфискованных тираном Россосом, но воспоминания об утраченных землях, которых они никогда не видели, долго жили в семье. В 17 лет Мария Хустина вышла замуж за доктора Бернардо Хуареги, который, будучи глубоко штатским человеком, тем не менее сражался у Павона и Сепеды и умер на своем служебном посту в эпоху желтой лихорадки. Он оставил сына и 2 дочерей. Мариано, первенец, стал налоговым инспектором и часто посещал национальную библиотеку и архив, горя желанием написать подробную биографию своего героического деда, но так и не закончил ее, а может быть и не начинал. Старшая сестра, Мария Эльвира, вышла замуж за своего кузена, некоего Сааведру, чиновника Министерства финансов, а Хулия за сеньора Молинари, который, хотя и носил итальянское имя, был преподавателем латыни и человеком высшей степени образованным. Я не стану касаться внуков и правнуков. Достаточно того, что читатель уже имеет представление о славном и обедневшем роде, возглавляемым эпической тенью предка и его дочерью, родившейся в эмиграции. Жили они скромно и тихо в Палермо, неподалеку от церкви Гуадалупе, и Мариано помнил, что он там еще видел из окошка трамвая компании «Гран Националь» — болотца, окружавшие то или иное ранчо, глинобитные, а не из цинковых обрезков. Вчерашняя бедность была менее бедной. чем та, которую нам дарит прогресс индустрии. Да и богатство выглядело скромнее. Жилище семейства Рубио занимало верхний этаж галантерейной лавки своего квартала. Боковая лестница была узкой. Перила, тянувшиеся справа, продолжались и по стенке темной прихожей, где стояли вешалка и несколько стульев. Из прихожей двери вели в небольшую гостиную с мягкими креслами, а из гостиной в столовую с мебелью красного дерева и застекленной витриной. Сквозь всегда опущенные жалюзи, спасавшие от жаркого солнца, просачивался слабый свет. Помнится, там слегка пахло затхлостью. В глубине находились спальни, ванная комната, маленький патио с раковиной для стирки и помещение для горничной. В доме не было иных книг, кроме тома «Андраде», монографии о герое с рукописными дополнениями и испано-американского словаря «Монтанера и Симона», купленного потому, что его продавали в рассрочку по умеренной цене. Зато была еще пенсия, доставлявшаяся всегда с опозданием, и доходы от сданной в аренду земли, частицы некогда обширного поместья в Ломас-де-Саморре. К той дате, с которой начался мой рассказ, старейшая сеньора жила вместе с овдовевшей Хулией и ее сыном. Она продолжала ненавидеть Артигаса, Россоса и Уркису. Первая европейская война, внушившая ей отвращение к немцам, о которых она знала понаслышке, трогала ее меньше, чем переворот 90-го года и схватка под Серро-Альто. С 1932 года она стала постепенно гаснуть. Общеизвестные метафоры самые лучшие, ибо единственно верные. Она, понятно, исповедовала католическую веру, из чего не следует, что верила в Бога, единого в трех ипостасях или в бессмертие души, бормотала молитвы, которых не понимала, а пальцы перебирали четки. Пасхи и празднику волхвов предпочитала Рождество, а вместо мате любила пить чай. Слова «протестант», «еврей», «масон», «еретик», «безбожник» были для нее синонимами и не значили ничего. При всех обстоятельствах она называла испанцев «годо», как говаривали ее родители. В 1910-м не могла поверить, что инфанта, которая все же была принцесса, изъяснялась, вопреки ожиданиям, как самая простая галисийка, а не как аргентинская сеньора. Эту обескураживающую новость сообщила на похоронах ее зятя одна богатая родственница, никогда прежде не бывавшая у них в доме, но чье имя они жадно искали в столбцах светской хроники. Для сеньоры Хуареги и улицы не меняли своих названий. Она вспоминала улицу Артес, улицу Темпле, улицу Буэн-Орден, улицу Пиедат, две Кальес Ларгас, площади Парки и Портунес. Члены семейства обожали архаизмы, вольно или невольно приходившие к слову. Говорили, например, не уругвайцы, а восточные. Она не выходила из дому и, наверное, не подозревала, что Буэнос-Айрес менялся и рос. Первые впечатления особенно ярки. Город, видевшийся ей за входной дверью, был значительно старше города той поры, когда они переселились из центра. Упряжки быков и повозки еще, наверное, стояли на площади Онсе, а бессмертники благоухали на лугах Баракаса. «Я вижу во сне умерших», — была одна из ее последних фраз. Она была не глупа, но, насколько я знаю, никогда не предавалась интеллектуальным радостям. Ей оставались те, что дарила память, а потом забвение. Она всегда была щедрой. Я помню ее ясные, спокойные глаза и улыбку. Кто знает, какую бурю страстей, ныне угасших, а некогда пылких, пережила эта старая, когда-то прелестная женщина. Любительница растений, чья безыскусная тихая жизнь была ей близка, она ухаживала за бегониями в своей комнате. и трогала листья, которых уже не видела. До 1929-го, когда она словно бы погрузилась в дремоту, ей нравилось рассказывать разные исторические эпизоды, всегда в одних и тех же словах и в одном и том же порядке, словно читала «Отче наш». Но мне кажется, они уже не отражали действительность. И сама она охотно верила россказням, в общем, была счастлива. Сон, как известно, один из самых загадочных наших актов. Мы отдаем ему треть своей жизни, но не постигли его. Для одних он лишь помрачение сознания, для других сложнейшее состояние, охватывающее сразу три времени — вчера, сегодня и завтра. А для третьих — непрерывное чередование сновидений. Говорит, что сеньора Хуареги прожила 10 лет. В неподвижном хаосе значило бы, наверное, впасть в ошибку. Каждый миг из этого десятка лет, скорее всего, был только настоящим, без предыдущего или последующего. И не надо слишком очаровываться настоящим, которое мы измеряем сутками и сотнями листков бесчисленных календарей, своими целями и свершениями. Оно — то самое настоящее, черту которого мы переступаем каждое утро перед тем, как проснуться, и каждую ночь перед тем, как заснуть. Каждый день мы дважды становимся старейшей сеньорой. Члены семейства Хуареги пребывали, как мы уже убедились, в несколько ложном положении. Они верили, что принадлежат к аристократии, но люди влиятельные их не знали. Они были потомки героя, но учебники по истории, как правило, его не упоминали. Правда, его имя носила улица. Но эта улица, известная очень немногим, затерялась где-то за западным кладбищем. Знаменательная дата близилась. 10 января явился военный в парадной форме с письмом, подписанным самим министром, который сообщал, что прибудет с визитом 14-го. Хуареги показывали письмо всем соседям, особо обращая их внимание на бланк и подпись министра. Потом зачастили корреспонденты, готовившие материал для прессы. Им сообщали нужные сведения, и по всему было видно, что они наслышаны о полковнике Рубио. Малознакомые люди по телефону просили включить их в число приглашенных. Все усердно готовились к великому дню. Натирали воском полы, мыли окна, с люстр снимали чехлы, полировали красное дерево, чистили серебро из буфета, переставляли мебель, открыли крышку фортепиано в гостиной, чтобы показать бархатную дорожку на клавишах. Люди сновали туда и сюда. Единственным лицом далеким суматохи была сеньора Хуареги, которая, казалось, ни о чем не ведала. Она улыбалась. Хулия с помощью горничной вырядила ее, словно покойницу. Первое, что предстояло увидеть гостям при входе, был портрет героя-полковника. И справа, немного ниже, его шпагу, побывавшую с ним во многих боях. Даже в самые трудные времена они не желали ее продавать и мечтали принести в дар историческому музею. Одна любезная соседка одолжила им для такого случая горшочек с геранью. Праздник должен был начаться в 7. Съезд гостей назначили на 6:30, ибо знали, что никто не любит смотреть, как зажигают свечи. В 7:10 не было ни души. И хозяева не без горечи рассуждали о том, чем хороша и чем плоха такая непунктуальность. Эльвира, вменившая себя в правило приходить в назначенное время, безапелляционно заявила, что заставлять людей ждать значит проявлять к ним неуважение. Хулия, повторяя слова своего супруга, предположила, что опоздание — признак учтивости, ибо если так поступают все, значит, это всем удобно, и никто никого не торопит. 7:15 дом был полон, и весь квартал мог умирать от зависти при виде автомобилей и шофера сеньора Фигероа, почти никогда не приглашавший своих родственников которые, однако, встречали ее с распростертыми объятиями, дабы никто не заподозрил, что в последний раз они виделись на похоронах епископа. Президент прислал личного адъютанта, очень любезного сеньора, сказавшего, что ему выпала великая честь пожать руку дочери героя Серо Альто. Министр, скоро отбывший, прочитал яркую, искусно составленную речь, где, правда, больше говорила о Сан-Мартине, чем о полковнике Рубио. Старая женщина восседала в кресле, откинувшись на подушки, и временами наклоняла голову или роняла веер. Дамы избранного общества, матроны Отечества, спели ей гимн, который она, казалось, не слышала. Фотографы составляли из присутствующих живописные группы и ослепляли своими лампами. Рюмки портвейна и хереса оказалось мало. Открыли несколько бутылок шампанского. Сеньора Хуареги не произносила ни слова. Сама, наверное, уже не знала, кто она. И с этого вечера слегла в постель. Когда гости ушли, семейство село за импровизированный холодный ужин. Запахи кофе и табака скоро вытеснили тонкий аромат духов. Утренние газеты достойно и правдиво лгали, выражая восторги по поводу почти сказочного долголетия дочери героя, и сообщая, что она красноречивейшая летопись века аргентинской истории. Хулия хотела показать ей эти заметки. Старейшая сеньора неподвижно лежала в сумраке с закрытыми глазами. Боль или жар ее не мучили. Врач осмотрел ее и сказал, все в порядке. Через несколько дней она умерла. Нашествие толп, неслыханный шум, яркие вспышки огней, речи, мундиры, частые рукопожатия и выстрелы шампанского ускорили ее конец. Она, наверное, думала, что в дом ворвалась мазорка. Я думаю о погибших под Серо Альто. Думаю о преданных забвению людях Америки и Испании, нашедших смерть под конскими копытами. Думаю, что последней жертвой сабельной сечи в Перу стала, правда, столетием позже, эта старая женщина.